В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
И еще раз всех-всех с добрым утром. Это вновь петербургский информационно-музыкальный канал. В студии «Невского утра» вас вновь приветствует его ведущий Юрий Гатти и звукорежиссер Евгения Дугарева. И вот уже прозвучали позывные четвертой заключительной части нашей утренней панорамы. Что дальше? Сразу после первой песни в эфир выйдет рубрика «Занимательная топонимика». Сегодня ее авторы приглашают вас в Кировский район нашего города и обещают рассказать об истории происхождения названия «Улица подводника Кузьмина». В половине десятого вас ждет встреча с гостьей «Невского утра». Сегодня на прямую связь с нашей студией вновь выйдет начальник отдела администрирования страховых взносов Петербургского отделения Фонда социального страхования Алевтина Захарова. Мы поговорим о важных изменениях в законодательстве, касающихся всех нас, выплатах по больничным листам и материнским пособиям. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, сможете задавать нашей гости свои вопросы. Номер телефона я, как всегда, назову непосредственно перед эфиром. Но уже прямо сейчас вы можете присылать их нам через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. И уже в завершении «Невского утра» я представлю вам подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. Вот такова, если совсем коротко, информационная программа финальной части утреннего петербургского радиоканала. Музыкальную же ее палитру открывает у нас сегодня Кристина Орбакайте.
Солнечных огней, утешение трудных дней. ушедший праздник наш мне бросал прощальный добрый взгляд. Вокзал уходил неспешно вдаль, а потом все уплыло белым сном, белым сном. Но снег идет, и я боюсь, что туда я не равнодушно с этим чудом. Белый, белый, этот город белый, белый. В белом вихре все цвело, цвело и пело. Скорый поезд уводил меня оттуда, разлучая равнодушно с этим чудом. Белый, белый.
Невское утро.
Ну что ж, друзья мои, на часах в студии 9:16, и, как всегда в это время по понедельникам, мы приглашаем вас совершить небольшую виртуальную прогулку по родному городу, с тем, чтобы узнать кое-что новое из его истории. Итак, в путь. Я передаю бразды правления в эфире моей коллеге Галине Пескун.
Занимательная топонимика.
Доброе утро. Сегодня мы с известным краеведом, членом топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексеем Ерофеевым отправимся в Кировский район и узнаем историю происхождения названия улицы подводника Кузьмина. Алексей Дмитриевич, как появилось ее название? Ведь изначально она, если не ошибаюсь, была оборонной.
Да, дело в том, что в Кировском районе оказалось две оборонные улицы. Одна из них была в свое время Поварухиной, называлась так по имени домовладельца и землевладельца. А вторая появилась уже в первые послевоенные годы, в конце 40-х годов, вот нынешняя улица подводника Кузьмина. Но, конечно, было бы странно, если бы в начале 60-х оборонные вернули бы название домовладельца Поварухина. Поэтому приняли решение новую улицу, которая еще не привыкли, тем более, что стройки там еще не было, дома частные в основном. И эту улицу в 64-м году, 16 января 1964 года, переименовали в улицу подводника Кузьмина, поскольку тема Великой Отечественной войны и защиты Ленинграда была как раз закреплена за Кировским районом, и это совершенно понятно, потому что все-таки передний край обороны.
Да.
Кто такой подводник Кузьмин? Павел Семенович Кузьмин, герой обороны Ленинграда, командир «Щуки». Так называли подводные лодки системы «Ща». Была лодка «Ща-408». Вот командиром этой подводной лодки он и был. Экипаж «Ща-408» в мае 1943 года в течение трех суток пытался преодолеть сетевые и минные заграждения у острова Вайндхо, которые выставили фашисты на пути из Финского залива в Балтийское море. Когда на подлодке закончились запасы воздуха, разрядились аккумуляторные батареи, и люди стали задыхаться, Павел Кузьмин принял решение о всплытии. Всплыв на поверхность, лодка, которая была тут же обнаружена авиацией врага, вступила в неравный бой, в котором потопила два вражеских катера.
Успела все равно.
Да, и вот получив несколько повреждений, лодка не сдалась врагу в плен и погрузилась в воду, не спустив флага. Помните, есть такой художественный фильм «Командир счастливой щуки»?
Да,
там
да, да.
Главную роль играет Вильяминов, Петр Вильяминов. Там тоже заканчивается фильм тем, что он стоит на лодке, и лодка погружается в море. Ну, это такая некоторая аналогия. Нельзя сказать, наверное, что это как раз взят подвиг сюжет лодки подводника Кузьмина, но, тем не менее, вот этот кадр очень стоит перед глазами, когда лодка погружается вместе с командиром. Вот то же самое, наверное, произошло в свое время с лодкой «Ща-408». Это тоже была «Щука». Вы знаете, что Кузьмин не был удостоен звания Героя Советского Союза. В основном ведь там улицы носят имена Героев Советского Союза, за исключением Кузьмина и Бурцева. Но самое-то интересное, что Кузьмин был награжден британским орденом.
Почему именно таким? Причем здесь Англия?
Ну, Англия была все-таки нашим союзником, хотя Второй фронт еще в 43-м году открыт не был, но тем не менее мы получали по ленд-лизу и технику, и какое-то продовольствие. Любопытно, что командование Краснознаменного Балтийского флота направило через наркомат иностранных дел представление на награждение Кузьмина британским орденом.
Ну, уже, получается, после смерти, да, Павла Семеновича?
Да, конечно.
За вот этот подвиг?
Да, именно за этот подвиг. Дело в том, что оперативная переписка Краснознаменного Балтийского флота была рассекречена только в начале 21 века. И вот люди, которые занимались уже непосредственно этой историей, ну, собственно, они пришли к выводам, к которым приходили уже и в ту пору, войны, что это очень была тяжелая операция, неудачная операция. И, конечно, о ней не очень любили потом вспоминать. Дело в том, что командование Краснознаменного Балтийского флота ставило задачу подводным силам выйти из Кронштадта на коммуникации немцев в Финском заливе. И, в общем-то, это было тогда совершенно нереально, потому что очень была сильная противолодочная оборона, создана фашистами.
И плюс еще авиация, наверное.
Конечно, да. Там было, кроме сетей, выставлено около 13 тысяч мин и минных защитников. Линия постоянно патрулировалась кораблями и вражескими самолетами. Но подводники умерли, не посрамив чести советских воинов и граждан своей страны.
Ну, а получил ли он награды от нашего правительства? Хоть как-то был отмечен потом посмертно, через несколько лет, может быть, уже после?
А вот, к сожалению, таких наград от советского командования он не получил. Главная его награда – это улица в честь него в Кировском районе Ленинграда. Безусловно, его помнили как командира подводной лодки. Сейчас есть о нем информация на памятнике подводной лодки на Васильевском острове. Подводная лодка «Народоволец». Но вот обратим внимание, что все-таки руководство Краснознаменного Балтийского флота под руководством адмирала Трибуца, оно все-таки вышло с представлением на награждение к иностранному государству. Хотя вот для меня все равно это загадка.
Это была рубрика моей коллеги Галины Пискун «Занимательная топонимика». Спасибо, Галя. В половине десятого вас, друзья мои, ждет встреча с гостьей «Невского утра». Сегодня это будет начальник отдела администрирования страховых взносов Петербургского отделения Фонда социального страхования Алевтина Захарова. Мы поговорим о важных изменениях в законодательстве, касающихся всех нас, выплатах по больничным листам и материнским пособиям. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, сможете задавать нашей гости свои вопросы. Номер телефона я, как всегда, назову непосредственно перед эфиром, но уже прямо сейчас вы можете присылать их нам через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Ну а пока послушаем великолепного Сальваторе Адамо и немного рекламы.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches. Ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La 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 la. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence. Silence, blanche solitude.
ce soir. Ne crie mon désespoir, mais tombe la neige, impassible ma neige, mais tombe la neige, impassible ma neige.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
9:28 в Петербурге. Подходит время гостей «Невского утра». Но вначале я расскажу вам, друзья мои, о погоде.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
-3 градуса на этот час в нашем городе. Относительная влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. И практически полное безветрие. Днем сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам облачную погоду. На большей части территории пройдет снег, местами небольшой. Ветер восточных направлений слабый, а столбик термометра будет показывать по области от 2 до 7, в Петербурге 2-4 градуса мороза. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Будьте осторожны, атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 3 градуса мороза. И это пока все о погоде. Подробнее на 3 ближайших дня, как всегда, в конце часа. Ну а теперь встречаем нашего утреннего гостя, точнее, гостью. Сегодня на прямой связи с нашей студией начальник отдела администрирования страховых взносов Петербургского отделения Фонда социального страхования Алевтина Захарова. Доброе утро, Алевтина Сергеевна.
Доброе утро.
Спасибо, что в очередной раз выходите с нами на связь. Вы делаете это с завидной регулярностью. Сегодня мы будем говорить о важных изменениях в законодательстве, касающихся нас всех, выплатах по больничным листам и материнским пособиям. А вы, уважаемые радиослушатели, можете задавать нашей гости свои вопросы. Телефон студии 346-30-61. Или можете еще присылать их нам через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Только поторопитесь, пожалуйста, мы будем в эфире всего около 20 минут.
Утренний гость.
Алевтина Сергеевна, все мы знаем, что с 1 января этого года отменен бумажный больничный. А вот если до сих пор мы могли выбирать, какой больничный получать, привычный бумажный листок или его электронный вариант, то теперь все больничные листы выписываются только в электронном формате. Подробно об этом мы говорили с вами в ходе нашей предыдущей встречи. И вот оно случилось. Алевтина Сергеевна, как же сейчас работает система оплаты электронных больничных листов? Какие новшества внесены в нее с этого 2022 года?
Ну, совершенно верно, да, бумажные больничные уже больше не выдаются. По самой выдаче электронных больничных изменений немного. Как и прежде, они открываются в медицинском учреждении, будь то поликлиника или больница, где гражданин проходит лечение. А дальше уже информация об открытии, продлении, закрытии больничного листа передается в систему Фонда социального страхования. И уже фонд самостоятельно сообщает работодателю об электронном листке его работника с момента открытия. Также информацию об электронном больничном можно посмотреть у себя в личном кабинете получателя услуг фонда. То есть любой из нас с вами, если заболел, увидит там полную информацию от открытия больничного листа до его закрытия. Также приходит уведомление с портала госуслуг и смс-сообщение. То есть бумажные малакиты мы с вами уже с 2022 года избежали. Опечатки различные, которые раньше еще были в бумажных больничных, распечатывать, терять больничные листы бумажные, да, это все уже ушло на второй план. То есть цифровой вид предполагает, что информация об электронном больничном доступна гражданам даже со своего смартфона. То есть есть и мобильные приложения, такие как социальный навигатор, и личный кабинет. То есть везде застрахованное лицо может посмотреть информацию о своем электронном листке нетрудоспособности.
Но это он может. А что он должен делать? Теперь практически, как я понимаю, ничего. Все делается автоматически, помимо самого работника, да?
Ну да, помимо самого работника, между работодателем и фондом социального страхования происходит работа в рамках цифровизации и информационного взаимодокументооборота, и как бы уже исключается застрахованное лицо из этой цепочки. То есть ему нужно выздоравливать.
Ну, замечательно. А какие существуют риски для фонда социального страхования при использовании системы электронных больничных? Есть таковые?
Ну, практически они сведены к минимуму, потому что с бумажными листками их было больше. Это могли быть и бумажные листки, так называемые фальшивые, да, это могли быть и неправильно оформленные листки нетрудоспособности, и потом информации о том, что у человека есть больничный листочек, если он был бумажный, мы получали только тогда, когда работодатель об этом сообщал. Но неблагонадежный работодатель мог и не сообщить фонд социального страхования, и не провести его через оплату для своего сотрудника. Отсюда рождались и жалобы, и различные выходы к работодателю для того, чтобы проверить, правильно ли исчислен больничный листок. И электронный больничный листок не помять, не порвать, но при желании все равно сотрудник может из своего личного кабинета, если ему очень хочется, распечатать этот электронный больничный. Но необходимости такой нету. Есть существует номер электронного больничного листа, о котором сейчас фонд сообщает работодателю. Если по какой-либо причине работодатель не получил информацию, то сотрудник тоже может сообщить своему работодателю номер листка, и работодатель может увидеть его в общей системе.
Так, вот начинают приходить вопросы от наших радиослушателей через мессенджер WhatsApp. Еще раз напомню, номер 8-921-982-86-56. Вот Екатерина спрашивает, как рассчитывается пособие по больничному листу?
Именно в части расчета пособия у нас ничего не поменялось. То есть у нас сейчас с вами на 22-й год, значит, расчет больничного листа будет вестись из двух предшествующих лет. Это 21-й и 20-й. То есть заработок, который был, естественно, белая заработная плата за 2 года, делится на количество календарных дней данного периода, и это среднедневной, из которого рассчитывается больничный лист с учетом стажа. То есть у сотрудника, в зависимости от его стажа, также идет процентовка пособия.
Так.
Можно, кстати, у нас есть также калькуляторы расчета пособия. Если забить в поисковичок «калькулятор расчета пособия фонда социального страхования», можно туда свои данные забить и предварительно посмотреть, какой больничный лист, с какого размера вам как бы положен.
Алевтина Сергеевна, давайте перейдем к основной теме нашего сегодняшнего разговора, о беззаявительном, так называемом, проактивном порядке выплат с 2022 года. Что это такое и какие именно выплаты можно будет теперь получить в беззаявительном порядке?
наш беззаявительный порядок распространяется на выплаты по больничным, по пособиям по беременности и родам и при рождении ребенка. Вот пока на эти выплаты. То есть как это работает? Информация об открытии, продлении, закрытии больничного через информационную систему Фонда социального страхования автоматически поступит работодателю. То есть вообще проактивная выплата, она настроена на автоматическое взаимодействие всех систем, будь то страхователь, да, работодатель, Фонд социального страхования и другие задействованные органы, такие как Пенсионный фонд, Налоговая инспекция, органы ЗАГСа. Когда эта система сообщит работодателю о электронном листке нетрудоспособности, то дальше уже на основании сведений и данных Пенсионного фонда, а также сведений, обязательно подтвержденных работодателем, фонд рассчитывает сумму пособия и выплачивает работнику. Если необходимо уточнить, проверить какие-то сведения, может фонд запросить дополнительную информацию у Пенсионного фонда. Что важно знать вот работодателю, вот на чем прямо сделать акцент, что да, выплаты становятся автоматически, мы только входим в эту систему. Это минимизирует участие работодателя, но пока еще полностью исключить обмен данными между работодателями и фондом невозможно. Поэтому после того, как фонд свою функцию выполнит, направит сведения работодателю для того, чтобы исчислить пособие, работодатель в течение 3 дней должен или подтвердить наши сведения, что они точны и по ним можно производить оплату, или же дополнить их, и уже на основании этого фонд будет выплачивать пособие. Если же эти сведения в три рабочих дня работодатель не представит, то мы будем вынуждены привлечь его к административной ответственности и исчислить штраф. И самое-самое главное, вот я хочу, чтобы меня услышали все работодатели, чтобы обмен между организациями и фондом происходил не то что даже в короткие сроки, а вообще, чтобы он происходил, без этого мы с вами работать не сможем, у нас запущено еще с прошлого года социальный электронный документооборот, это система СЭДО. Именно она позволит обмениваться юридически значимыми электронными документами между фондом и работодателями, и ничто другое. То есть юридические лица, индивидуальные предприниматели обязательно должны подключиться к сервису социального электронного документа оборота. Это прямо как вот отче наш.
А как это сделать практически? Вот как подключиться к этому самому СЭДО?
Значит, смотрите, СЭДО, самое главное, это бесплатный электронный сервис. Он интегрирован во все бухгалтерские программы. То есть для подключения к социальному электронному документу организация должна включить нужную опцию в своей бухгалтерской программе. Это можно посмотреть и на сайтах спецоператоров, и уточнить в службе техподдержки своего, кто обеспечивает вам поддержку программного вашего бухгалтерского обеспечения. То есть все, что вам требуется, это наличие усиленной квалифицированной электронной подписи, но она уже есть у всех, потому что все сдают уже отчетность в электронном виде, работают. Есть спецификации фонда по использованию электронного сервиса, но это больше для ваших информационщиков, где можно на сайте фонда ознакомиться с ними, если организация использует какую-то свою бухгалтерскую систему и хочет ее подвести под социальный электронный документооборот. Но это очень важно, то есть без СЭДО мы не сможем взаимодействовать с организацией, организация не сможет взаимодействовать с нами, и мы как бы подвергнем риску наших застрахованных лиц на невыплату им больничных листов.
Алевтина Захарова, начальник отдела администрирования страховых взносов Петербургского отделения Фонда социального страхования, сегодня гость «Невского утра». Мы говорим о важных изменениях в законодательстве, обо всем, что связано с выплатами по больничным листам и материнским пособиям. Позвоните, задать свой вопрос можно по телефону 346-30-61 или можно прислать его нам через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. И вот я смотрю, продолжают приходить вопросы от наших радиослушателей. Эдуард спрашивает, есть ИП, индивидуальное предприятие, без работников, как оформить больничный?
Да, этот вопрос тоже нами уже не раз освещался. Индивидуальные предприниматели, если у него нету работников, то автоматически он у нас не регистрируется. Да? То есть он, если индивидуальный предприниматель хочет добровольно зарегистрироваться, чтобы получать какие-либо пособия, то это у нас уже система добровольного страхования. Про нее можно почитать у нас на сайте, но на 22-й год уже добровольное страхование не получится осуществить, потому что выплату страховой взнос нужно было оплатить до 31 декабря 2021 года. Если Эдуарду это еще интересно, то в 2022 году, уплатив единый страховой взнос, он уже будет добровольно застрахован, но только на 23-й год. То есть вот такая система, ну, как любая система добровольного страхования. Вначале платишь, потом получаешь страховку.
Вот еще один вопрос от Елены. В декабре я столкнулась с ситуацией, когда врач не пришел в день вызова, пришлось вызывать на следующий день, и больничный лист, соответственно, дали со следующего дня. И мне долго пришлось доказывать, что я вызвала врача на день раньше. Хорошо, что вызов был сделан по номеру 122, и там удалось узнать номер заявки. Пришлось звонить на горячую линию, нервничать и так далее. А что делать, если бы вызов был сделан через поликлинику, и не докажешь, что больничный лист нужно было выдавать с предыдущего дня? Вот как быть, спрашивает Елена.
Это больше такой медицинский вопрос. Именно в части оформления больничного я могу сказать, что больничный лист может быть оформлен задним числом, то есть за предыдущее как бы время, но там должна быть обязательно подпись председателя врачебной комиссии зафиксирована, и как бы вот тут вот ничего страшного нету. То есть если подтверждено, что человек болел, но по какой-либо причине в этот день не был выдан больничный лист, то, соответственно, задним числом больничный лист может быть выдан. Ну, вопросы, как доказать, это, к сожалению, наверное, я не помогу.
Алевтина Сергеевна, к сожалению, вот 5 минут у нас с вами всего остается, нет, 6, но все равно очень мало до конца эфира. Ну, надо бы, наверное, подробнее рассказать о механизме начисления выплат, прежде всего по больничным листам.
Да, давайте вот самое-самое главное, что у нас сейчас как бы вот должно быть произведено со стороны работодателей, со стороны фонда социального страхования вот в эти 5 минут и попробуем уложиться. Значит, смотрите, с 22-го года у работодателя появилась дополнительная обязанность перед фондом социального страхования. Работодатель должен нам предоставить сведения о своих застрахованных лицах. Кто в прошлом году работал уже на прямых выплатах, они знают, что такое сведения о застрахованных лицах, как они выглядят. Застрахованное лицо само пишет все свои данные, и фамилия, имя, отчество, и адреса, и реквизиты, и так далее. Но сейчас мы переходим на электронный формат, поэтому также в программных обеспечениях, в программных продуктах бухгалтерских сведения о застрахованных лицах, они цифровизованы. И вот эти именно файлы нужно передать в фонд социального страхования. Они нам нужны прям в полном объеме, чтобы у нас была полная база, которую мы можем совместить с пенсионным фондом и как можно быстрее идентифицировать сотрудника и понимать, что по нему мы знаем. Эти сведения нужно передавать нам при трудоустройстве работника. Когда уже у вас люди сейчас работают, нам тоже нужны эти сведения. Если человек увольняется, тоже обязательно, потому что он может заболеть. И если у сотрудников что-то... Да, вот вы нам сейчас передадите сведения, а потом что-то поменяется. Замуж девушка выйдет, у нее фамилия поменяется, или реквизиты карты будут другие. Тоже обязательно своевременно извещать. И мы настаиваем, чтобы вот эти сведения, передачу сведений, как можно быстрее завершить до конца февраля нам. А как передавать эти сведения? Спрашивайте у своих службы технической поддержки вашего программного обеспечения. Потому что мы на своем уровне поймаем ваши файлы, заведем их в свою информационную систему и уже будем ею пользоваться. Сейчас на уровне именно бухгалтерских программ необходимо скоординироваться и начать передавать сведения о застрахованных лицах. Это по всем застрахованным лицам, но я уже не говорю о том, что если у человека больничный лист или какой-либо другой страховой случай случается, то по нему сведения должны быть переданы в обязательном порядке в течение 3 дней. Это как бы тоже, если не передать сведения, очередной штраф. То есть мы же с вами не хотим работать по штрафам. Поэтому читаем законодательство и работаем законодательством.
Угу. Так, вот вопрос. Ну, мы говорили с вами о пособиях по беременности, родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет. А вот Елена спрашивает, есть ли пособие на ребенка 17 лет, школьника, на госуслугах не нашла.
Это, если, может быть, оно и есть, то не из средств фонда социального страхования. Это может быть какое-то региональное пособие или федеральное пособие, но не имеющее к фонду социального страхования никакого как бы отношения. Поэтому, если на госуслугах, ну, может быть, посмотреть на каких-то сайтах администрации города.
Еще несколько вопросов, если можно коротко, 2 минуты. Что делать, если не поступило уведомление об открытии-закрытии электронного больничного листа?
Очень хороший вопрос. Ничего страшного, у нас пока есть возможность работать в инициативном режиме, то есть организация, как и в прошлом году, может инициативно направить нам реестр на выплату. И даже если уже такие случаи есть, что организация направила инициативный реестр, параллельно пришли сведения от фонда социального страхования, в любом случае двойной выплаты не будет. Поэтому все это смотрится, все это форматно-логическим контролем проверяется, поэтому ничего страшного, если вы хотите упредить пока нашу систему, которая только начинает свою работу, то посылайте инициативные реестры, как вы делали в прошлом году.
Так, вот еще нас спрашивают, изменится ли ограничение по численности сотрудников организации для возможности предоставления документов, необходимых для назначения выплаты пособия на бумажных носителях. Ну, видимо, опоздал автор с этим вопросом, да?
Ну, немножечко опоздал, потому что у нас с вами теперь документы на бумажном носителе, необходимые для назначения пособий именно по временной нетрудоспособности, беременности и рождения, не представляются. То есть на бумаге можно предоставить только документы, если застрахованное лицо уже не может установить фактическое своего работодателя, и еще ряд таких индивидуальных случаев. А все варианты реестров на выплату на бумажном носителе уже не принимаются. С 1 января 2022 года законодательство исключает документооборот бумажный.
Ну что ж, вопросы у меня еще остались, и у слушателей наших тоже. Времени, к сожалению, уже не осталось. Так что мне остается лишь поблагодарить вас, Алевтина Сергеевна, за участие в этой передаче. Напомню, у нас в прямом эфире сегодня была начальник отдела администрирования страховых взносов Петербургского отделения фонда социального страхования Алевтина Захарова. Мы говорили о выплатах по больничным листам и материнским пособиям. Спасибо вам, здоровья и удачи.
Спасибо, не болейте.
Время местного вещания.
Пусть нас разделяют километры.
все сбудется. Этой своей жизнеутверждающей музыкальной композицией группа «Здравствуй, песня» завершила музыкальную программу сегодняшнего «Невского утра». Мне же остается только напомнить вам, друзья мои, прогноз наших синоптиков на ближайшие 3 дня, ну и представить тех, кто помог мне подготовить и провести этот 4-часовой радиомарафон. Но это уже в самом конце часа.
Невское утро.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
И вот теперь о погоде. Сегодня 31 января 18 по старому стилю, по народному календарю, должны начинаться афанасьевские морозы. Афанасий Ломонос, Афанасий Берегинос, так издревле называли этот день русские крестьяне. А еще примечали, если в полдень в Афанасии в день ярко светит солнце, то весна обязательно будет ранней. А вот чистый закат солнца в морозную погоду предвещал, что морозы продлятся и дальше. Впрочем, абсолютно верно и другое утверждение. Как ни суров уходящий январь, было их мощи зиме уже не вернуть. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается облачная погода. На большей части территории пройдет снег, местами небольшой. Ветер восточных направлений слабый. Столбик термометра будет показывать днем по области от 2 до 7. В Петербурге 2-4 градуса мороза. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Будьте осторожны. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер сильный, волнение вне льда значительное. В последующие 2 суток сохранится преобладание облачной погоды, временами небольшой, ближайшей ночью местами умеренный снег, ветер слабый. Температура воздуха завтра ночью от 5 до 10, днем 3-8 градусов мороза, в среду ночью от 7 до 12, по области местами до 16, днем от 5 до 10 градусов ниже нулевой отметки. Сейчас в Петербурге минус 3 градуса. И вот на этом информационно-музыкальный канал «Невское утро» сегодня заканчивает свою работу. Все последние 4 часа в прямом эфире с вами был ведущий Юрий Гатти, информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Игорь Шмагалов. А за звукорежиссерским пультом все это время неустанно трудилась Евгения Дугарева, за что ей отдельное большое спасибо. Всем мы желаем вам хорошего начала этого дня и этой недели, ну и благополучного же их продолжения и завершения. Берегите себя и своих близких. Сегодня это по-прежнему важнее всего. И до встречи теперь уже в середине февраля, потому как ухожу в давно заслуженный отпуск. Счастливо!